Вы слушаете программу русской редакции «Радио Прага» в студии Либор Кукол. Сегодня мы вам расскажем о истории Карлова моста и моста Юдифи, предшественника Карлова моста. Вы сможете выучить новые чешские выражения и также поговорим об очередном кинофестивале. 38-й фестиваль «Летняя киношкола» в городе Угорское Градище начнет свою работу именно 21 июля. Свое участие в смотре, который подтвердили такие именитые режиссеры, как Иштван Сабо, Карлос Саура или, например, один из лидеров новой волны иранского кинематографа Аббас Кьяростами. Приедут в Угорское Градище также яркий представитель российского авторского кино Бакур Бакурадзе Василий Бархатов вместе с Григорием Добрыгиным, играющим главного героя в его фильме «Атомный Иван». А также оператор Иван Гудков, одна из наиболее запомнившихся его работ в фильме «Не было лучше брата» режиссера Ибрагимбекова. Рассказывает Ларита Вашкова.
Богема.
Драматурги фестиваля сделали упор на недостаточно освещенные в СМИ места венгерского кинематографа. Ретроспективы фильмов, вошедшего в десятку лучших режиссеров мирового кино Дэвида Лина и иконы времен немого кино Гарольда Ллойда. Помните, это он висел на стрелках башенных часов в «Наконец в безопасности». Не выпустят организаторы летних киноклассов из поля зрения также современный российский фильм. Оберхаузенский манифест, напоминающий о переломном моменте в 1961-62 в культурной политике ФРГ, что отразилось и в поиске иного киноязыка, а также новое веяние в творчестве Вышеградской группы. Роль сквозняка, выдувающего из устоявшихся жанровых приемов, засоряющие глаз зрителя соринки, возложена на подсекцию под названием «Ф как правда», поясняет главный драматург летней школы Ян Йилек.
Ta slovní říčka v názvu sekce může být vnímána jako film, jako pravda.
Игру слов в названии этой подсекции можно расшифровать как «фильм, как правда». Еще одна интерпретация подсказана одной из ключевых документальных работ этой секции «F как фальшивка» Орсона Уэллса, снятой им в 1973 году. Она поясняет, что цель этой секции – поднять вопрос о том, где пролегает граница между фикцией и документированной реальностью, и до какой степени фильм способен манипулировать действительностью или отснятым материалом. Подсекция входит в секцию «Спектр», где будут главным образом представлены фильмы 90-х годов, а также снятые после 2000 года. Тем не менее, мы включили сюда и два блока – в этой программе архивные фильмы братьев Люмьер и Жоржа Мильеса. Для сравнения будут показаны ряд версий более 20 короткометражных фильмов, которым даст пояснение драматург Давид Ченик.
А потом блок фильма Жоржа Мильеса, což будут два кинолекторати Давида Ченика.
В рамках этой секции зрители также увидят фиктивный документальный фильм режиссера Петра Зеленки «Висаций замок» 1982-2007 «Висячий замок», посвященный легенде чешского панка. Парадокумент «The Falls» 1980 года в российском прокате фильм известен под названием «Падение» одного из самых противоречивых режиссеров Питера Гринуэя. Оригинальную ливанскую документальную фикцию «Я хочу видеть» о событиях 2006 года в послевоенном Ливане с Катрин Денюв в главной роли. В секции «Вышеградский горизонт» традиционно будут показаны наиболее интересные фильмы, возникшие за прошедший год, как в Чехии, так и в соседней Словакии, Польше или Венгрии, говорит программный директор фестиваля Ива Гайличкова.
Новые мадярские фильмы тентократ нам пресунули логически до фокусу.
Новые венгерские фильмы, правда, на этот раз оказались в секции «Фокус». Я признаюсь, что горжусь тем, что в рамках Вышеградского горизонта мы можем пригласить гостей нашего фестиваля на предпремьерные показы кинофильма Иржи Хлумского «Семь дней грехов», который рассказывает весьма бескомпромиссно о событиях после освобождения приграничья в 1945 году, а также на посла Владимира Михалыка. В общей сложности в этой секции зрители увидят 14 чешских, 5 словацких и 5 польских кинолент.
Словенских и 5 польских фильмов.
приедет на фестиваль и Бенедек Флигауф. Организаторы смотра предупредили, что он сейчас предпочитает обращение Бьонс. Режиссер, который относится к ныне наиболее признанным авторам в кинематографе, хотя и не получал образования в киношном вузе, представит свою последнюю ленту «Просто ветер». Картина эта привела в Венгрию берлинского «Серебряного медведя» и в Чехии могла бы вызвать нешуточный резонанс ввиду сгустившейся в некоторых регионах страны атмосферы недоверия между чехами и цыганами, так как она рассказывает о ксенофобии, повлекшей за собой смертельное нападение на цыган. Они имели место в венгерской провинции в 2008-2009 годах.
В настоящее время мы все еще решаем вопрос с приездом Агнешки Холланд, ретроспективу работ которой мы хотим представить в Угерском Градище. Она сейчас монтирует фильм «Гожити Кеш» – «Горящий куст» о Яне Палахе в Нормандии, в связи с чем ей неудобно покидать в это время мастерскую. Нам же очень хотелось бы, чтобы она на показе своих фильмов присутствовала. Для этой ретроспективы характерно то, что мы преднамеренно исключили из нее все известные ее ленты, снятые в сотрудничестве с зарубежными киностудиями и бывшие в нашем прокате, от «Полного затмения» и далее. И стремимся показать ее раннее творчество, начиная еще со студенческих лет, телевизионные и первые полнометражные работы. Исключение составляет ее последняя кинокартина 2011 года, номинированная на «Оскара», «Укрытые», «In Darkness». О судьбе небольшой группы евреев во Львове во время Второй мировой войны, которую мы просто не можем не показать.
Был номинирован на Оскара в темноте о осуде скупинки жидов за války во Львове.
Гидрихиаде, одно из самых трагичных в современной чешской истории глав в нынешнем году в связи с 70-летием со дня событий, связанных с покушением на нацистского рейхспротектора Рейнхарда Гейдриха, возвращались не только историки. Секция «Гейдрих эпопеи» откроется и в летней киношколе.
Я думаю, что летняя школа имеет некоторое преимущество перед остальными исследователями этих событий в том плане, что может рассматривать эту трагедию 43-го года с иной перспективы, в ином горизонте и масштабе истории. Зрители увидят не только известные чешские фильмы, но и ленты зарубежных режиссеров на эту тему. Например, у нас практически неизвестный фильм «The Silent Village» – «Безмолвная деревня», 35 минут, снятые по прошествии менее чем года после истребления лидиц, как предупреждение Великобритании ключевой фигурой британской документалистики 40-х Хамфри Дженнингсом. Это даже вызывает улыбку, так как Дженнингс не был достаточно информирован, но мы хотим противопоставить этому фильму немецкие кадры, документирующие содеянное нацистами.
Конфронтоваться с скуточным зазнамом немецким с выпалением лидиц.
В рамках секции «Гейдрихиада» состоятся проекции грузинской полнометражной ленты 43-го года тбилисской киностудии «Неуловимый Ян». В основу фильма легли действительные события Второй мировой войны. В нем переплетаются покушение на Гейдриха и история студента Пражского университета Яна Смудыка, подпольщика, который вел радиопередачи, призывая чехов к сопротивлению фашистам. Смудык стал прообразом чешского руководителя движения сопротивления Виктора Ласло в прославленной голливудской кинодраме «Касабланка», снятой в годы войны. Впервые в Чехии будет показана первая полнометражная фиктивная версия покушения на рейхспротектора, американский военный триллер 43-го года режиссера Фрица Ланга «Палачи тоже умирают». Дважды номинированный на «Оскара» американско-британский телевизионный фильм 2001 года «Конференция в Ванси». Роль Гейдриха в нем исполняет Кеннет Чарльз Брана. На фестивале будет представлен также некий срез потенциала российских кинематографистов, дающего представление о тематической и стилистической разнородности этого кино со времен перестройки. Чешский зритель получит возможность, помимо ознакомления с творчеством Звягинцева, отведать чернухи Алексея Барабанова «Кочегар» или «Не было лучше брата» Мурада Ибрагимбекова, или снятый в Заполярье «Как я провел этим летом» Алексея Попогребского. Организаторы, как и многие зрители, попались на удочку, и первые и последние думают, что в названии опечатка, и на деле правильно «Как я провел это лето», чему, увы, соответствует и ошибочный перевод на чешский «Як сам стравил тогле лето».
чем пишут чешские журналы и блогеры. Все знает Катерина Прокофьева.
Обзор прессы и блогов.
Газета «Ледовые новины», забыв о своем названии, помещает статью, в которой однозначно поддерживает правительство, на глазах теряющее всякое доверие народа. Вацлав Клаус опять удивил. В споре правительства и полиции он занял сторону полицейского начальника Петра Лессы. Впрочем, это было понятно уже из слов его консультанта Пейна, сказанных им за день до того. Полицейский должен поступать строго по правилам и никому не давать на себя давить. А если политик начнет это кредо критиковать, ему такое не должно сойти с рук. А мне думается, что господину Пейну не должна сойти с рук такая демагогия, и что невозможно, чтобы шеф полиции боролся с законодательной властью, которая имеет право им руководить и контролировать. Очень интересно, что планирует делать сейчас Нечас, который противопоставил себя Лессе. Газета «Право» совершенно справедливо сетует над тем, что в период, когда государство буквально вырывает кусок изо рта своих пенсионеров, оно повышает зарплаты чиновникам, депутатам, политикам и судьям. И это несмотря на то, что политики обещали заморозить свои зарплаты до 2014 года. «Ледовые новины» опять же занимают другую позицию на этот счет. Откуда такой хай? Сумма не такая уже и большая. Политики руководствовались решением Конституционного суда. К тому же, если на места этих судей придут другие люди, они будут намного больше склонны к коррупции, пишет газета. Посмотрим на блог политобозревателя Богумила Долежала. Настоящая напряженная ситуация на фоне всеобщего недовольства ведет к тому, что партия «Дела общественные» осмелевает и поднимает голову. Ее декоративный председатель Радек Йон снова после долгого молчания бурчит что-то о политических динозаврах. Конечно, оппозиционеров из них не выйдет. Им ответят фразой «лучше уже было». В настоящее время шансы совсем в других руках. Офицера генштаба Карла Дагнеля, ключевого свидетеля по делу Касса, задержали в связи с сексуальной связью с несовершеннолетней. Тут уж действительно очень подозрительное совпадение. Дагнель уже ранее имел проблемы с проверкой безопасности, но всплыли они, когда он согласился свидетельствовать в деле покупки испанских самолетов. В довершение всего следователи вроде как пришли к выводу, что юстиция все придумала, и Дагнеля отпустили. Обвинения с него, однако, пока не сняли. Это не делает полиции Чешской Республики хорошую рекламу. Ну ладно. Голосование о недоверии правительству окончилось, как и предполагалось, неуспехом. Но что удивительно, оппозиция даже не попыталась гарантировать полное участие своих депутатов. Недоверие правительству высказали лишь 89 человек. Вам не кажется, что социал-демократы просто хотели покрасоваться лишний раз на экранах телевизора? А на десерт я угощу вас милейшим объяснением, почему Клаус своровал ручку. Нашлось оно в блоге по адресу gledamka.com. Владелица блога рассказывает о том, что у нее есть знакомая, которая уже более 15 лет занимается различной эзотерикой, магией и прочими делами. Так вот, недавно, пишет она, мы с ней общались на разные темы, и, между прочим, она рассказала и про Клауса, чешского президента. Думаю, все помнят видео, где Клаус крадет ручку. Так вот, она между делом сказала, что Чехия очень магическая страна, и просто напичкана разными магическими вещами и магами, а Клаус в определенных кругах считается очень сильным магом. И, помимо прочего, ручку он в карман толкнул не просто так, а с определенной целью. И цель его была именно уничтожить ручку после подписания ею бумаг. Так что хотите верьте, хотите нет, но вот такая версия мною была услышана, почему Клаус украл ручку.
Ну а теперь уже пора выучить что-нибудь нового. Например, новые чешские слова. Слово Ольги Осинкевич. Давайте говорить по-чешски.
Сказать, что я вновь приветствую вас на нашем уроке чешского языка, не сказать практически ничего. А вот сказать, что я ужасно рада вас приветствовать на нашем очередном уроке, это уже ближе к делу. Несмотря на то, что я некоторое время отсутствовала, тем не менее, нынче я снова занимаю весьма прочное положение. Или же, как скажут великие коневоды Чехии,
«Сидят певне в седле».
«Прочно сижу в седле». Если мне не изменяет память, то у нас говорят про человека, что он снова в седле, если он вернулся к делам. Так что, в сущности, что касается меня, это чистая правда. Иногда бывает, что человек, прежде чем уйти от дел, возьмет, да и наделает долгов, а потом поминай, как звали. По непонятной причине у чехов считается, что если за человеком числится должок, это значит, что у него есть топор.
Масакеру.
То ли у человека с топором растет самоуверенность, то ли при наличии топора к нему уже трудно подступиться, но факт остается фактом. Еще вот, размышляя о топорах, я вспомнила не только Раскольникова, а с ним и мой старый Петербург, но и индейцев, потому что именно с ними у меня прочно ассоциируется выражение «зарыть топор войны». Но чехи оказались даже круче всяких индейцев, поскольку они считают, что ничто не вечно под луной, и топор войны можно не только зарыть, но и откопать при необходимости.
Выкопать валочного сакеру.
Откопать топор войны, говорят чехи при вступлении на тропу войны. По правде говоря, мне бы и в голову не пришло, что топор войны можно еще и выкопать. Зато если вы будете в Чехии, то даже во сне вам лучше держать ухо востро, поскольку именно в них на вас может кто-то или даже что-то напасть.
Того они ве сну не нападло.
Ему это даже во сне в голову не приходило. Да, действительно парадоксально. Нападать и приходить в голову – это практически синонимы. Если мы опять же вернемся к долгам и должникам, то чехи в этом вопросе очень щепетильны. И даже если вы им ничего не должны, но им хочется вам что-то припомнить, то они не забудут вам сообщить.
Ма что умне схованное.
У меня это для тебя припрятано. Что именно хорошее или плохое припрятывают чехи у себя дома, можно узнать, вероятно, лишь тогда, когда они наведаются в свои закрома, чтобы вам это преподнести. Можете себе представить такую картину? Чех с топором, да у него еще и кое-что для вас припрятано. Кроме того, такой рубаха-парень может в чешских условиях еще и скалы ломать.
Мог бы скалы ломать.
Он мог бы ломать скалы, говорят в Чехии об этаком здоровяке. Скалы, топор, долги. Картина вырисовывается ясно невеселая. Так что, похоже, пора наше занятие завершать и оставлять вас наедине с вашими мыслями. Ну, а чтобы вам было не скучно, можете на досуге помолотить сухую солому.
Млатить праздную сламу.
Или, по-нашему говоря, переливать из пустое в порожнее. Все равно страдная пора на носу, так что можно к этому делу подготовиться.
Каждый день по этому мосту проходит 30 тысяч человек, а за год число прогуливающих по нему граждан переваливает за 10 миллионов. Это все население Чешской Республики. В музее города Праги на днях открылась выставка «Столетия под водой», которая посвящена самому знаменитому пражскому мосту Карлову и его предшественнику мосту Юдифи. Исторические материалы соседствуют в выставочных залах с фотографиями подводных конструкций мостов, сделанных в последние годы на дне Вултавы. Подробнее о выставке истории средневековых мостов вам расскажет Ася Чеканова.
Исторические прогулки.
Столетия назад берега Вултавы соединял мост деревянный. В 1158-78 годах его сменил каменный мост Юдифи, названный в честь супруги короля Владислава II. Та присматривала за строительством моста, пока муж был в отъезде. Тогда в Центральной Европе каменные мосты имелись лишь в Регенсбурге и в Дрездене. В 1342 году мост Юдифи был уничтожен наводнением, и в 1357 году император Карл IV положил первый камень в основание нового моста, который ныне носит его имя. По плану архитектора Петра Парлежа, Карлов мост строили несколько южнее, чем мост Юдифи, он был шире и на несколько метров выше своего предшественника, что подтверждает и схематичная конструкция обоих мостов на выставке в музее города Праги. Карлов мост, строительство которого было завершено в 1402 году, не раз становился жертвой разбушевавшейся стихии. Его опоры то подмывало водой, то крушило бревнами и льдинами. С Сколько точно наводнений мост пережил, никто не знает. Историки считают, что несколько десятков. К счастью, каждый раз памятник архитектуры исправно восстанавливали, что позволило ему благополучно дожить до наших дней. Но давайте уже заглянем на выставку и посмотрим, что на ней интересного. Самые старинные экспонаты нас встречают прямо при входе в выставочный зал. Вот эти потемневшие от времени деревянные обломки некогда были частью моста Юдифи, рассказывает Даник Драгоун из археологического отделения Института по охране памятников старины.
Тенхле кусок.
Этот брусок, обнаруженный водолазами, явно был частью одной из опор моста Юдифи. Мы определили его возраст с помощью дендрохронологии. Самое молодое годичное кольцо мы датировали 1156 годом.
И другой привет из XII века мост Юдифи посылает нам с глубин реки Волтавы. Водолаз Петер Клир сфотографировал пересечение дубовых балок, на которых некогда стояла опора моста Юдифи.
Tenhle snímek je z mého pohledu výlučný v tom, že zachycuje detail dvou trámů.
Эта фотография, по моему мнению, уникальна. На ней изображено пересечение двух деревянных балок – барочной, изготовленной приблизительно в 1784 году, и романской, середины XII столетия. На соединении этих балок лежала дубовая плита, на которую поставили опору моста Юдифи.
А на этой подлазе был теперь ставен теперь пилир Юдифи на мосту.
Рассказывает архитектор Андрей Шефцу. Он уверен, что более подробное исследование дна под Карловым мостом может принести множество интересных открытий. Но, к сожалению, для финансирования такого рода работ пока не удалось найти спонсора. Водолазы, которые сделали фотографии, представленные на выставке, помогали музею безвозмездно. В воду им пришлось лезть зимой.
Потапиться до реки, абисте там видели и могли такле фотить.
Погружаться в реку с целью фотографирования можно лишь в январе или феврале, когда нет дождей и во Волтаву не стекает грязь с полей. Идеальные условия, когда несколько дней стоят морозы и светит солнце.
Один из самых ценных экспонатов на выставке – гравюра Карла Зальцера, изображающие работы по восстановлению Карлова моста после февральского наводнения 1784 года. Тогда бревна и ледяные глыбы заблокировали проемы моста. Тот превратился в своего рода плотину, волна перехлестнула через мост. Пятеро военных, стоявших тогда на мосту, погибли. На гравюре видна вся технология восстановления опор моста, инструменты, которые использовали рабочие, старинный кран. Интересная особенность гравюры – статуи на Карловом мосту изображены мелкими, размером с человека, в то время как на большинстве сохранившихся рисунков моста художники уделяют скульптурам гораздо больше внимания и места. Как объясняет Андрей Шефцу, у автора гравюры были другие приоритеты. Он сосредоточился на изображении строительного процесса.
Это интересный
репортаж из эпохи барокко. Ремонт был очень дорогостоящим и основательным. Он выдержал аж до наших дней. Он помог мосту выстоять наводнение 1890 года, когда пострадали лишь две центральные опоры. Я предполагаю даже, что защитные дубовые конструкции, возникшие после 1784 года, защитили две опоры моста и во время прихода столетней воды 2002 года.
Древена в возовках в барокной конструкции.
В год наводнения прожане в последний раз могли полюбоваться на сваи моста Юдифи.
В том то лето 1784 было мимозадне сухое.
Лето 1784 года было очень сухим, уровень воды в реке упал, и деревянные сваи выглянули из воды. Их замерили, и с тех пор подобной возможности нам не предоставлялось. В наши дни уровень воды во Волтаве так упасть не может. Его регулируют с помощью плотины.
Если мало воды, так то задотуют с преграды.
Мало кто знает, что после наводнения 1784 года Карлов мост некоторое время подменял мост Понтонный. Он располагался там, где ныне находится Манесов мост. На выставке можно ознакомиться и с инструкцией по пользованию этим временным мостом.
Быстрая езда и другие нарушения запрещены под угрозой наказания. Любого ямщика, несмотря на ливрею и вид службы, мгновенно задерживали и отвозили в исправительный дом. Как вы видите, никто не тратил времени на сложные расследования.
Каких только рисунков и фотографий Карлова моста вы не увидите на выставке. Особенно интересны фотографии начала прошлого века, когда по мосту еще вовсю ходил общественный транспорт. Сначала конки, потом трамваи. Разглядывая картинки, не споткнитесь о гигантский круглый камень, примостившийся у стены. Это важный экспонат, говорит Андрей Шефцу.
Právě při těch podvodních průzkumech bylo zjištěno, že ze svého lůžka
Во время подводных исследований мы выяснили, что из основания моста высвободился этот могучий круглый камень. Представьте себе, он провел под водой 600 лет. Такими камнями, как ожерельем, оплетали сваи Карлова моста, чтобы защитить их от речного течения.
Ну а мне больше всего полюбился старинный водолазный костюм из России, представленный в подводной части экспозиции. Очевидно, использовался он для погружения во Волтаву при ремонте моста. Такой костюмчик, как гласит сопроводительная табличка, начал использоваться после 1836 года. Весил около 80 килограмм и позволял погружаться на глубину до 60 метров.
И на этом сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага» завершена. С вами прощается Либор Кукол. Всего доброго и хорошего настроения.